Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Людмила Николаевна Снытко. Добрый день, Людмила Николаевна.
Добрый день. Всем добрый день.
Вы один из старейших сотрудников не только художественного музея, но и иркутских музеев вообще. Окончили Иркутский государственный университет, историко-филологический факультет. Ну, не знаю, могу ли я себя назвать вашей однокашницей, я тоже заканчивала Иркутский госуниверситет, но уже тогда факультет назывался не историко-филологический, а исторический. Вот мы с вами получили прекрасное классическое образование. Кстати, вот мой сын, он тоже закончил наш ИСТФАК университета и работает в музее, он как-то мне сказал, вот не знаю там насчет своей профессии, но вот образование действительно прекрасное. И вот, Людмила Николаевна, вы вот с таким прекрасным классическим образованием пришли на работу именно в музей. А почему все-таки в музей?
Ну, во-первых, я думаю, что в музее тем более требуется прекрасное образование. И хотя это образование филологическое, но дело в том, что и филологам, и историкам в то время читала великолепные лекции сотрудник Иркутского художественного музея Лидия Григорьевна Пуховская. Это легендарнейший человек, это одна из последних, можно сказать, иркутских, русских аристократок, духа я имею в виду. Удивительная женщина, которая закончила Репинку в Ленинграде. И, разумеется, ее лекции всегда были воспринимаемым просто с восторгом. Но вообще-то я собиралась, конечно, работать в школе, потому что любила литературу, любила русский язык. Но так получилось, что мне просто удалось попасть в художественный музей, и я с удовольствием перешла на эту работу. И никогда, ни разу не пожалела об этом.
Ну вот вы один из старейших сотрудников Иркутского областного художественного музея, и вот ваш музейный стаж, я так примерно посчитала, 51 год.
Да.
Вот большая часть вашей творческой жизни прошла в одном музее, в художественном музее. Ну, вот вы знаете, сегодня у молодежи вот существует расхожее мнение, что нельзя долго задерживаться на одном месте, нужно раз в 5 лет это место работы менять. Но вот у вас не было желания поменять работу, вот уйти, ну, к примеру, в бизнес, да, ну, или на преподавательскую работу?
Ну, во-первых, с преподавательской работой я никогда не расставалась, потому что преподавать искусство мне приходилось везде, и для взрослых в Ангарском университете марксизма-ленинизма, и, разумеется, я очень долго, более 20 лет принимала у себя в музее школьников, учащихся старших классов железнодорожного нашего лицея Иркутского. И это были настоящие уроки по искусству, это были и вопросы, и ответы, это были экзамены на аттестат зрелости, это были оценки на аттестат зрелости, все это было по-настоящему. И это было замечательно, потому что результаты сразу сказались. Дети приходили в музей одни, а через год выходили из музея совершенно другими. И до сих пор многие из них приходят ко мне в музей, я их встречаю как гостей, и они всегда благодарят. Даже тогда, когда они бывают в Третьяковской галерее, они считают, что у них подготовка даже в том, как вести себя в музее, совершенно необыкновенная.
А как себя нужно вести в музее? Как вот, что вы говорили детям?
Ну, во-первых, музей – это храм, и вести себя надо как в храме, это первое. Во-вторых, надо быть предельно вежливым и воспитанным, и прежде всего по отношению к произведениям искусства. Надо, как говорил великий ученый прошлого, перед произведением искусства надо долго стоять и терпеливо ждать, когда оно соизволит заговорить с вами. И вот этому я учила детей, терпеливо ждать. Учила детей не смотреть только произведения искусства, а видеть их, потому что понятие «смотреть» и «видеть» — это очень разное понятие. Можно смотреть и ничего не увидеть. Ну и, конечно, самое интересное было всегда вот с чем. Ребята тыкали пальцами. Вот, 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 вот. Я научила их очень вежливо разговаривать с картинами и никогда не показывать на них пальцем, не оскорблять их, а обязательно показывать балетным жестом. Да. Они сначала смеялись, а потом согласились со мной.
Кстати, вы тогда помните, мы с вами разговаривали о том, что да. у сотрудников художественного музея в руках не должно быть указки.
Ни в коем случае. Именно художественного музея, да, ни в коем случае. Потому что это отношение, вернее, это показ чего-то мертвого. А картина, скульптура, графика — это все живое, трепещущее, живое. Я говорю о том, что даже говорю, это живые произведения. Вместо слова «подлинник» я говорю, это живые, настоящие. Это единственные, неповторимые произведения. То, что есть у нас в музее, того нет в других, даже в центральных музеях, потому что все это подлинники.
Ну вот вашим рабочим местом все эти годы было главное здание музея на улице Ленина, 5. И вот в прошлой передаче я рассказывала о своих первых детских впечатлениях от этого музея, когда я пришла, и меня просто поразил рассказ экскурсовода, который рассказывал о картине Пуссена и о том, как эта картина чуть была из Иркутска не была увезена вот белочехами. А каким вы запомнили музей, ну вот эти вот 51 год тому назад, каким он был?
Да-да. Ну, как, запомнилось сразу все, потому что было, во-первых, удивительно видеть вот такое огромное собрание красоты, искусства, и все картины, разумеется, бросались в глаза, и я к ним уже с тех пор стала относиться одинаково. Я вообще люблю все произведения у нас в музее, но, конечно, особенно произведения русского искусства, и живопись, и графику, и скульптуру, потому что именно ему, отечественному искусству, я посвятила всю жизнь. Еще и потому, что это наше самое богатое, самое уникальное, самая самодостаточная коллекция русского искусства, которая позволяет нам на примере нашей экспозиции говорить о развитии истории нашего отечественного искусства, начиная с древнейших времен и заканчивая XX веком. Представлено оно выдающимися русскими художниками, художниками столичной школы. У нас почти все великие имена представлены подлинниками. Это великое чудо. И поэтому наш музей, Иркутский художественный музей, он является одним из крупных музеев страны. Он входит примерно в семерку крупнейших музеев. Ну и, разумеется, самый крупный музей за Уралом. Самый крупный, богатый, ценный музей. Вот это у нас уже не отнимешь. Это уже состоялось. Музей наш уже состоялся вот в таком качестве.
Ну, вот вы прошли действительно очень долгий творческий путь, и менялись ваши должности. Вы были и научным сотрудником, и заведующей секцией русского искусства, и заведующей издательским отделом. И вот вы вот сейчас начали говорить, и я просто хочу еще раз все-таки получить подтверждение, что любимая тема всех ваших научных исследований всегда оставалась коллекция русского искусства. И все-таки, ведь посмотрите, в музее есть и восточная коллекция, да, прекрасно представлена Западная Европа. Но все-таки, почему русское искусство? Вот вы мне, когда мы с вами оговаривали вот нашу сегодняшнюю встречу, вы рассказали очень интересную историю, слова Третьякова о том, как важно собирать произведения именно русских художников.
Ну, я уже об этом и сказала. Я сказала о том, что Павел Михайлович Третьяков начинал собирать все произведения искусства, как говорится, без разбору. Ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, конечно, без разбору. То есть все ценное. Но как-то однажды его настолько опечалило тот факт, что русские люди, что начиная с Петра I, потом Екатерина, потом вот все остальные, они исключительно собирали произведения, покупали за границей произведения западных мастеров. Правда, было одно чудо у нас в истории русского искусства. Это был человечек, который первую картину русского художника купил для Зимнего дворца. И мне очень хочется назвать этого человека, потому что это удивительнейший человек, которого любили декабристы, которого обожал Пушкин. Это наша императрица, супруга Александра I, Елизавета Алексеевна. Вот она первая купила не просто картину русского художника, а вот именно самую русскую картину, самого русского художника, потому что это был никем не отмеченный тогда, никем не замеченный, скромный, работающий в деревне, ну а теперь замечательный русский художник Алексей Гаврилович Венецианов. Угу. Это ее любовь, она его поддерживала, она его всегда благословляла на искусство. Вот это очень важно. И поэтому, конечно, я русский человек, и я считаю, что русский человек для того, чтобы иметь чувство гордости, для того, чтобы чувствовать самодостаточность нашей страны, должен прежде всего обязательно знать русское искусство. Если ты его не знаешь, ты и не можешь им гордиться, ты не умеешь. И вот это очень важно. Конечно, параллельно надо изучать западноевропейское искусство, но русское искусство нужно знать по-настоящему глубоко.
Как вы думаете, вот сегодняшнее поколение наших земляков с вами, иркутян, они знают русское искусство? Они знают
Как они могут знать русское искусство, когда ужасно преподают и в школе стали меньше обращать внимания, и даже вот когда приходят к нам молодые, бывшие студенты, даже вот из, например, из политеха, из, ну, вот таких, с кафедр истории искусства, то не знаю почему, но они мне сами сознаются в том, что им хорошо читали западное искусство и совершенно не обращали внимания на русское искусство. И я действительно была в шоке, когда они мне называли многие-многие имена западных мастеров, я это знаю, и совершенно расписывались передо мной, когда я им что-то рассказывала о русских художниках, они смотрели на меня с каким-то удивлением, а потом с восторгом, потому что я говорила о русских художниках все, что я о них думаю.
Вот вы знаете, когда я работала еще в Краеведческом музее, я помню, к нам попал альбом иркутской жительницы Малых Валентины Сергеевны, и ее отец как раз очень любил русское искусство, и он своей дочери подарил альбом, и туда она вклеивала открытки с произведениями русских художников. Да. Это же было популярно в эти годы. А вот сейчас-то почему? Кстати, вот мы даже ведь открытки-то зачастую такие не можем приобрести. Ну, может быть, они есть, конечно. Вот я в Третьяковку, когда прихожу, да, вот там я вижу какие-то единичные открытки, даже комплекты открыток. Но ведь как-то почему-то не очень-то они и разбираются.
Ну, сейчас есть интернет. Интернет. Поэтому, конечно, открытки – это что-то уже прошлое. В интернете можно при желании, при большом желании, настойчивом желании, можно посмотреть, конечно, все. Но интернет – это и, с другой стороны, очень опасно, потому что очень долго приходится внушать даже нашим вот молодым, ну, специалистам-то нет, конечно, вообще нашей молодежи, что интернет – и музей, подлинное произведение, вот здесь, вот рядом с тобой, которые дышат на тебя, которые смотрят на тебя, которые ждут от тебя чего-то, это совершенно несовместимые вещи. Поэтому никакой интернет, никакие репродукции, ничто не заменит общение только с подлинником, только в музеях, таких больших и крупных и богатых, как наш, можно почувствовать себя вот среди подлинного искусства. Вот это очень важно. Надо всегда ходить в музеи.
Ну вот, снова вернемся к вам. Вот в 2003 году медаль Российской академии художеств впервые за всю историю существования награды была вручена искусствоведу. И причем искусствоведу из Иркутска. И этим искусствоведом были вы. Вот ну, за да. что вы получили эту высокую
было,
награду?
Было, конечно, такое дело, но я считаю так. Вот этой наградой я прежде всего обязана Владимиру Платоновичу Сукачеву, который покупал великолепное произведение русских художников, в основном русских художников, на выставках в Петербурге, на выставках в Академии художеств. Прямо тепленькими покупал замечательных мастеров. И замечательная его картинная галерея, когда легла в основу нашего музея. Дальше. После Сукачева Иркутский городской музей, в котором пополнилась картинная галерея Сукачева произведениями из частных собраний наших иркутян. Ведь было много иркутян и со вкусом художественным, и с желанием коллекционировать. Ну, почти, конечно, никто из них не собирался дарить городу. Очень многие, собрав богатые коллекции, уезжая навсегда отсюда, особенно в Петербург или в Москву, они все увозили с собой. И только Сукачев один-единственный сразу и навсегда задумал собрать и подарить, передать своему родному городу. Вот это большая честь. Правда, потом уже в советское время потихонечку тоже собирались из частных собраний, национализировались работы русских художников. Ну и, конечно, когда директором стал Фатьянов с 1948 года, тогда вот именно огромное количество столичного искусства, ну, немножко иркутских художников, конечно, но особенно столичного искусства хлынуло к нам. Молодой, начинающий директор, с 1948 года директор, он в этом первом же году поехал в Москву, и там он всех-всех поднял на ноги, и в государственные музейные фонды пошел и стал коллекционеров разыскивать, и кого он только там не уговаривал, и где он только не был. И вот в этом 1948 году он привез в Иркутск целый вагон столичных произведений искусства. Представляете, целый вагон. Он когда об этом рассказывает, мы и верим, и не верим. Но действительно, если вот посмотреть на нашу коллекцию, это несколько раз, чуть ли не в 10 раз увеличилась коллекция русского искусства, ну и немного западноевропейского, конечно, и востока, но особенно русского, как раз вот за годы его правления, как говорится. И он был директором прежде всего, который заботился о комплектовании музея, вот о превращении его в музей мирового искусства. И он сделал это, то есть он завершил это. И теперь какие бы там беды ни грозили нам, какие бы там возможности большие или малые ни были у нас, все равно он уже состоялся. Благодаря Сукачеву и Фатьянову состоялся музей мирового искусства. Вот такой крупный музей. Это очень важно.
Ну вот сегодня музей наш носит имя Владимира Платоновича Сукачева. А чье имя он мог бы еще носить? Вот если бы вот не Сукачев, да, вот Фатьянов?
Ну, конечно, лучше всего было бы, конечно, если бы оба эти имени стояли у нас вот в этой строчке названия музея. Ну вот были когда-то там Ильф и Петров или еще кто-то, где-то были вот люди, которые вместе. Разумеется, Сукачев это одна эпоха, Фатьянов это другая эпоха, но один зачинатель музея, не картинной галереи, потому что галерею он создал. И поскольку галерея стала началом нашего музея, значит он создатель Иркутского художественного музея. Некоторые говорят, какое отношение он имеет к музею? Самое прямое. Вот именно он основатель музея, это точно. Ну, а Фатьянов, он завершил вот это вот самое главное. Он создал вот этот крупный, крупнейший музей мирового искусства. Он создал. Именно вот эти два человека я бы назвала и тем, и другим именем вместе. Но поскольку это пока невозможно... Вы очень хорошо предложили, как-то однажды вы сказали, что хорошо бы филиал какой-то назвать именем Фатьянова. Я считаю, что это возможно, вот сибирский филиал, потому что Алексей Демьянович был и художником, он был членом Союза художников, иркутских художников, он с одинаковой любовью относился и к столичным художникам, и к своим иркутским художникам. И вот как раз там можно было, потому что, во-первых, там мемориальная доска Алексея Демьяновича Фатьянова. Там он именно на Карла Маркса завоевал вот это вот здание. Он настоял, чтобы там был музей. И там вообще всегда висит самый замечательный портрет Фатьянова, кисти Несынова, иркутского художника. Там кабинет мемориальный Алексея Демьяновича Фатьянова, который последние годы вообще не работает, и это очень стыдно, потому что сделали из него просто какую-то кладовую. Это ужасно. Мы с Еленой Станиславной в свое время очень много работали над этим, и она меня во всем поддерживала, и я тоже ее. Мы открыли небольшой, но скромный фатьяновский кабинет. А почему скромный? Потому что, понимаете, он был из тех, кто был скромен по сути своей, и никогда бы он себе не сотворил роскошного кабинета, никогда бы. Он взял себе маленькую комнатеночку, но там творил, как говорится, великие дела.
Я, кстати, да. хорошо помню Алексея Дементьевича, да. потому что он да. же и почетным гражданином города Иркутска был, и да, поэтому да, да. мы, конечно, неоднократно и с ним, и с его супругой встречались.
Да, очень скромный
Алексей Поэтому наша с вами задача какая? Просто вот сейчас поставить вопрос о восстановлении работы этого кабинета.
Ну, я думаю, будем что надеяться.
Будем надеяться. Будем У нас надеяться. С вами впереди юбилей, поэтому, да. Я думаю, очень многие предложения, которые сегодня прозвучали, и, я думаю, прозвучат еще от наших радиослушателей, вот уже в юбилейном году они должны обязательно воплотиться. Но, вот, вы знаете, мне, когда я как бы вот ваши работы читала, мне вот очень понравилось одно ваше интервью, где вы сказали: «Я очень люблю свою работу, для меня даже не важно, Шишкин это или малоизвестный художник, я и всех люблю и жалею, особенно те, что пострадали и требуют реставрации». И что картины можно жалеть?
Ну, во-первых, конечно, можно жалеть, когда они болеют, естественно, но сейчас бы я сказала иначе, у меня сейчас другая жалость. Тогда, наверное, я так сказала, хотя я этого не помню, но это бывает. Да, наверное, тогда мало было у нас возможностей. Сейчас у нас замечательные реставраторы, сейчас у нас целый коллектив реставраторов, и поэтому жалеть мне не приходится, поскольку картины всегда под присмотром, и если что-то происходит, что-то случается, реставраторы всегда берутся за дело. Они безотказные, они очень активные, хороший народ реставраторы, и я как-то уже не думаю об этом. Но я все равно их продолжаю жалеть, но уже совершенно по другому поводу, уже относительно наших зрителей, которые вызывают иногда у меня чувство горечи и печали. Вот почему? Потому что я наблюдаю и в своих экскурсиях, и в своих встречах. Люди приходят разные. Но вот чаще всего люди, когда они заходят в залы, они бросаются к работам ярким, пестрым, вот каким-то таким произведением, которое ну вот сразу бросаются в глаза. Вот я тавтологию, конечно, но вот бросаются в глаза, они сразу бегут к ним. И иногда они всю свою душу, все свое время отдают вот этим произведениям, между тем, как в этих же залах висят более скромные, более сдержанные по цвету, но удивительно содержательные, глубокие произведения. Ну, возьмет, например, Репинский зал. Во-первых, Репинская нищая – это чудо, и даже иногда к ней не в первую очередь бегут, а бегут к другой работе, к Платоновской няне. Девочки, которая эта работа очень уступает и по мастерству, и по глубине выражения. Потом в этом же зале висят Клевер, Шишкин, Саврасов. Все бегут к Клеверу, потому что это ярко, это броско, это как такая открытка новогодняя, и сразу все смотрят на нее. И иногда проходят мимо Шишкина. И тем более мимо Саврасова, удивительного нашего Саврасова, его сокольники, которые наполнены такой глубиной, такой поэзией, такой любовью к простой русской природе, даже передать сложно. Ну, я, конечно, их возвращаю, я, конечно, нет, я не мешаю, пожалуйста, любуйтесь Клевером, но потом я начинаю с ними работать. Работать деликатно, но настойчиво, и в конце концов многие меня понимают. И вот это мне приносит радость, потому что, занимаясь научной работой, я никогда не забываю, что я еще экскурсовод, и я очень люблю разговаривать с людьми. Именно не вести экскурсии просто, но я люблю с ними разговаривать, вызывать их на вопросы, на какие-то, на рассуждения. Я их спрашиваю, они мне отвечают. И у нас получается разговор. Очень искренние и очень интересные. Они мне что-то дают, я им что-то даю, мы взаимно обогащаем друг друга. Вот это самое интересное в нашей
экскурсии. Это прекрасно.
Да.
А вот этот год, ведь у нас же год такой очень яркий, очень насыщенный год, когда мы отмечаем 170 лет Владимира Платоновича Сукачева.
Да.
Вот 27 июля, как раз по новому стилю, вот это вот такая дата у нас и прозвучит. А вот я знаю, что вы являетесь автором очень интересного проекта, это проект выставок публикаций, вот в честь вот этого юбилея 170-летия Владимира Платоновича. И вот вы знаете, я наблюдала, как посетители очень внимательно вглядываются в материалы, которые вы размещаете рядом с этой картиной в витринах. Вот что это за материалы, которые вы выкладываете в этих витринах, и сколько требуется времени, чтобы подготовить такую выставку? Ну, казалось бы, что проще? Взял картину, да, вот ее на стену повешал, и все, замечательно, смотрите. А ведь там огромная работа, о которой мало кто подозревает.
Ну, я не думаю, что она уж такая огромная, тем более для меня, потому что у меня такое огромное количество материала собрано за эти годы, что у меня такой багаж, я только в этот багаж снова и снова иду, лезу, выбираю оттуда. Но у меня вот какой принцип. Во-первых, когда-то, давно, я была в Русском музее, всего раз в жизни я была на стажировке. И вот оттуда, это где-то были еще 70-е годы, я очень многое привезла, и мне этого оказалось достаточным, чтобы вообще вот всю жизнь заниматься и научным делом, и вот этими выставками, публикациями, и вообще выставками. И вот мне очень понравились эти выставки, публикации. Почему? Потому что здесь не огромное количество, не зал, где аннотация, в которую не все, как говорится, не внесешь, а здесь отдельное произведение. И когда показываешь отдельно одно или два произведения, в крайнем случае, тогда их можно раскрыть действительно. И если бы была такая возможность, можно было бы около каждой работы сделать вот это раскрытие всего. Но это невозможно. И как раз мы воспользовались тем, что вот Сукачевский юбилей, он приближается, выбрали несколько произведений и решили показать их отдельно. Оформили уголочек. Кстати, Ирина Ивановна, мы с вами это делали, вы очень много тоже посоветовали хорошего и доброго.
Спасибо.
Так что мы с вами, и вы автор, и я тоже автор. И, разумеется, там прежде всего висит наш вечный портрет Владимира Платоновича Сукачева, который всегда когда-то, ну, начинает нашу всю экспозицию в музее. Сейчас он висит в Сукачевском уголке, это важно. Далее обязательно аннотация к Владимиру Платоновичу Сукачеву. Все самое главное, самое важное о нем и его картинной галерее. Далее картина, выбранная картина, которая взята из экспозиции из нашей, и вот она как бы раскрыта по-новому. Я считаю, первое, что необходимо, первый документ, который должен быть там быть, это изображение художника. Портрет или там фотография, лучше портрет какого-то большого художника, который изображает своего коллегу, обязательно, потому что безликие у нас вообще все экспозиции, мы видим только картину, но мы не можем посмотреть в глаза художнику, а художник, его лицо вообще, вот мы должны видеть этого художника, мы должны смотреть на его лицо, но это невозможно, а здесь обязательно. Обязательно, прежде всего, изображение самого художника. Ну, а потом, разумеется, большая аннотация о самой картине, об истории этой картины. Как, если это интересные какие-то истории, связанные с приобретением Сукачевым, все, что интересно, вытаскиваем. Если, например, там изображены какие-то интересные вещи, интересные предметы или какой-то очень интересный пейзаж с какими-то любопытными географическими названиями. Все-все, что возможно, вот все это мы берем. Вот, например, Лагорио, там у него, у Лагорио картина «Пейзаж», крымский пейзаж, там несколько названий. Во-первых, Гурзуф, во-вторых, вид на Аюдака Талушты, в-третьих, Медведь-гора в Крыму, и все это название одного и того же произведения, потому что там все это сосредоточено. И вот поэтому, конечно, что такое Гурзуф, что такое Алушта, Медведь-гора, легенда, да, вот эта легенда, все-все, что можно было возможно, и то, что, конечно, и Лагорио слышал эту легенду, и Лагорио видел эти эти места, и история этих мест, она, разумеется, звучала для него, потому что, чтобы написать вот такую удивительную картину, удивительный пейзаж, надо было просто почувствовать, понять, принять вот все это в душу свою и, конечно, узнать все вот об этих местах.
Причем вы даже, по-моему, нашли вид как раз вот современный, да. Вот Айо-Дага, примерно да. С той точки, с которой видел ее сам Лагорио.
Да. Это, конечно, это ну, несколько интересно. Таких, а потом нашли интересную фотографию, но это уже, так сказать, уловки наши, современных наших фотографов, которые даже сделали такую фотографию, тот же самый «Медведь-гора» в Крыму, современная фотография, и сделали морду медведя, который пьет Черное море, и так вот и остановился в этом состоянии, потому что раньше это была легенда, а сейчас легенду решили воплотить в жизнь. Это получилось очень любопытно, интересно и увлекательно.
Да. Ну вот этот год, год юбилея Сукачева, вообще чем отличается, на мой взгляд, день рождения от юбилея, то, что день рождения празднуется один день, а юбилей вот можно растянуть на целый год. И вот если год 170-летия Владимира Платоновича Сукачева у нас еще продолжается, то вот чем ваше дело, чем вы лично порадуете наших посетителей вот в будущем, вот в этом году?
Ну, во-первых, будет выставка ведь, которая откроется 19 сентября. Эта выставка, она будет располагаться в двух или, может быть, даже в трех залах. Мы посмотрим, как это у нас получится. Мы уже думаем об этом. И эта выставка второй раз, раньше мы тоже делали, собирали всю коллекцию Владимира Платоновича Сукачева и показывали ее. Показывали ее отдельно. Но это было уже давно, когда было ему, пожалуй, где-то 150 лет, наверное, было.
Ну, уже, конечно,
со дня рождения, да, Владимира Платоновича Сукачева, когда у нас первые этажи были заняты экспозицией, а не какими вот такими подсобными, как нам приходится это делать, потому что иначе невозможно создать все условия картинам и лечению этих картин. Мало у нас, конечно, помещений, очень мало, хотя вроде бы большое здание, но все равно нам не хватает. Мы же выставляем в музее, в экспозиции. Мы и можем выставить только 4% всего, что у нас имеется. Ну, представьте себе, сколько нам еще надо, чтобы хотя бы, ну, не знаю, хотя бы 10-15% выставить. Нужно еще одно здание. Здание, например, техникума, авиационного техникума.
Ну так... вот есть же пример, да, вот Пушкинского музея, который так вот расширяет свои границы.
Да.
Ну, кто знает, может быть, и мы
ну, тоже вот у нас, понимаете, расширится. Авиационный техникум, я ничего против него не имею. Замечательно, что там учебное заведение в бывшей классической, замечательной, лучшей у нас тогда в России мужской гимназии с великолепными преподавателями столичными. Но сейчас-то вот, сейчас-то можно было этот авиационный техникум построить где-то около авиационного завода, вот там где-то рядом, чтобы все это было. Неужели уж такой бедный у нас авиационный завод? А нам бы отдать это здание, мы бы так развернулись и сделали бы Сибирский Эрмитаж.
Слушайте, вот. Какая хорошая идея.
Да, вот в, ну, в этих двух зданиях.
Говорят, надо
они же отличаются, они же только маленькой стеночкой разделяются. Вот там есть одна арка в западноевропейском зале. Вот ты эту арку убери, и ты сразу попадешь
ну, так
туда.
Когда-то это уже гимназия, да, они же и соединялись между
да,
собой.
Да, только знает, одна старше действительно... другой часть, потому что та в начале 19 века, вот та мужская гимназия, которую окончил Сукачев, это вот то здание авиационного техникума. А это новое здание через 100 лет, собственно, ну, достроено.
Давайте мечтать вместе с нами, мечтать будут наши радиослушатели о том, чтобы мы действительно расширились. Ну вот традиционный вопрос. Ваши творческие планы?
Ой, конечно, я все понимаю, что в любое время меня, как говорится, могут попросить, но планов, конечно, очень много, но и силы тоже могут иссякнуть физические. Дело в том, что огромнейшая коллекция русского искусства, она, в общем-то, изучена, по-моему, неплохо. Я постаралась, но я в основном брала, конечно, живопись и оригинальную графику. Не печатную графику, а оригинальную. Потому что в печатной графике много оттисков, повторений много. А вот оригинальная графика, она так же, как живопись, имеет только единственный экземпляр. экземпляр, и все. И вот поэтому я на них сосредоточила внимание и подняла, где-то всего у меня получилось более 800 произведений, вот живописи и графики, огромное количество. Сделала научный каталог, вот этот, правда, он сейчас, он не издан, и не знаю, издадут ли его когда-нибудь, но все равно материал собран, огромный материал. Но я почувствовала, что из этого материала можно лепить отдельные великолепные темы. Ну, вот, например, я поняла, что у нас столичные художники представлены не только штучными какими-то работами, во-первых, представлены несколькими работами, во-вторых, у нас династии художников. Вот, например, Клоттов, сколько было художников? Ужас сколько! И у нас работы нескольких Клоттов, то есть это династия Клоттов, династия Маковских, огромная династия, там династия Соколовых, династия Верещагиных, ну, очень много вот таких вот династий. Династии замечательных русских столичных художников. Ну и потом еще вырисовывается одна такая линия, другая совершенно, это школы, школы великих педагогов. И вот произведения учеников этих педагогов тоже представлены в нашем русском собрании. У нас великолепная Саврасовская школа. Сколько у нас, по-моему, 30 учеников его представлены произведения. А Репинская школа, вот которую я сейчас заканчиваю, и поскольку юбилей Репина, я все-таки постараюсь выступить вот на этом сукачевском чтении обязательно, потому что и Сукачева юбилей, и у Репина юбилей.
Да, и давайте напомним, что наша конференция традиционно Сукачев. Чтение, да. Она пройдет в этом году, в сентябре, 25-27 сентября, да. Поэтому радиослушатели могут прийти в качестве слушателей на эту конференцию. Я думаю, им сейчас очень интересно вот то, что вы говорите, и послушать о Репинской школе.
Вы понимаете, если очень сделать выставку Репина, работ Репина, у нас, правда, их немного, но каждая штучная, репинская нищая, это период Вельский, знаменитый период, там репинская пастель, это Здравнёвский период, потом еще есть целый ряд работ, это вот все периоды репинские у нас отражены, вот хотя бы и небольшими, но очень значимыми работами. И потом, если выставить Репина и всех его учеников, это более 160 работ. Представляете, более 160 работ репинских учеников.
И то есть ваши учеников, планы простираются на достаточно большое количество лет вперед.
Ну, я надеюсь, что кто-нибудь меня поддержит.
Здоровья вашего хватило.
Здоровья, конечно, не хватит, но я надеюсь, что у меня будет какой-то преемник. Вот все приходят и говорят, а вы уже все изучили. Какое там все? Ничего подобного, это только начало. У нас такая богатая коллекция, у нас каждое произведение настолько значимо, что пяти жизней не хватит, чтобы изучить нашу русскую коллекцию.
Поэтому так, хочется пожелать вам хороших последователей, прекрасных учеников.
Вот самое главное, ну пока нет. Пока их нет.
Ну, значит, придут, значит, все еще впереди.
Будем надеяться.
Поэтому будем надеяться на то, что вашего здоровья хватит на продолжение ваших исследований. Ну вот обычно мы заканчиваем нашу радиопередачу пожеланием радиослушателей. Что бы вы хотели им пожелать?
Ой, приходите в музей. Вот просто приходите. И я вот с удовольствием всегда принимаю всех. Если меня просят... Я, конечно, сейчас больше занимаюсь другим делом, но я с удовольствием, когда я вижу, что людям это интересно, что люди хотят это почувствовать, понять. Я просто с удовольствием разговариваю с ними, общаюсь с ними и выхожу тоже какая-то наполненная. Так что самое главное, я всех приглашаю к нам в музей.
Спасибо вам большое, Людмила Николаевна.
Спасибо всем
тоже,
кто слушал.
И творчество на долгие-долгие годы. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Людмила Николаевна Снытко. Ну что ж, надеемся еще раз на новую встречу с вами в этой студии.
Если она будет нужна, если она будет интересна, я с удовольствием.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Нам действительно очень важно знать, нравится ли вам наша новая рубрика, о чем бы вы хотели узнать более подробно. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.